Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Иоанне Кочурове. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александры Никифоровой со священником Максимом Плякиным. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
О ревности душевной и духовной. В прологе читается следующая повесть. В Палестине был некоторый монастырь при подошве большого и высокого утеса, а в утесе был вертеп, пещера над монастырем. Монахи того монастыря рассказывали, за несколько времени пред сим один из нашего братства возымел желание жить в вертепе, что в горе, и просил о том игумена. Игумен имел дар рассуждения. Он сказал брату: «Сын мой, как ты хочешь жить один в вертепе, еще нисколько не преодолев плотских и душевных страстных помыслов? Желающему безмолвствовать должно быть под руководством наставника, а не самому управлять собою. Ты, нисколько не достигши надлежащей меры, просишь у моей худости, чтоб я дозволил тебе одному жить в вертепе. А я думаю, что ты не разумеешь различных сетей дьявольских. Гораздо лучше тебе служить отцам, получать от Бога помощь их молитвами, с ними в назначенные часы славить и воспевать владыку всех, нежели одному бороться с нечестивыми и злохитрыми помыслами. Не слышал ли ты, что говорит богогласный отец Иоанн, писатель Лествицы? Горе жительствующему наедине, если он впадет в уныние или леность, то некому восставить его, а где два или три собраны во имя Мое, там Я посреди их, — сказал Господь». Так говорил ему игумен, но не мог отвлечь инока от душепагубных помыслов. Видя непреодолимое желание брата и неотступные его просьбы, игумен, наконец, дозволил ему жить в вертепе. Напутствованный молитвою игумена, он взошел в вертеп. В часы употребления пищи приносил ее к вертепу один из монастырской братьи, а затворник имел на веревке корзину, которую спускал и принимал пищу. Когда он пробыл несколько времени в вертепе, дьявол, всегда борющийся с желающими жить богоугодно, начал смущать его злыми помыслами день и ночь. Через несколько же дней, преобразившись в светлого ангела, явился к нему и сказал: «Да будет тебе известно, что ради твоей чистоты и благонравного жития Господь послал меня прислуживать тебе». Монах отвечал: «Что сделал я доброго, чтобы ангелы служили мне?» Дьявол возразил: «Все, что ты сделал, велико и высоко. Ты оставил красоты мира и сделался монахом, трудишься в посте, молитвах и бдении. Опять ты, оставив монастырь, поместился на жительство здесь. Как же ангелам не служить твоей святыне?» Этими речами душегубец змей привел его в надмение, в гордость, и начал постоянно являться ему. Однажды некоторый человек, обокраденный ворами, пошел к монаху. Нечистый бес, который, обольщая его, являлся ему в виде ангела, сказал ему: «Этот человек окраден ворами, украденное скрыто в таком-то месте, скажи ему, чтобы он пошел туда и взял свое». Человек, пришедший к вертепу, поклонился, а монах сверху говорит ему: «Хорошо, брат, что ты пришел, я знаю, тебя постигла скорбь, потому что к тебе приходили воры, украли и то, не печалься». Они положили украденное там-то. Поди туда и найдешь все, а за меня молись. Человек удивился, послушался и нашел украденное. Он прославил монаха во всей стране той, говоря, что монах, живущий в вертепе, пророк. К монаху начало стекаться множество людей. Слушая его, они приходили в удивление от учения, которое он преподавал по внушению дьявола. Он предсказывал, и предсказания его сбывались. Несчастный провел немалое время в таком обольщении. Во второй день второй недели по вознесении Господа нашего Иисуса Христа скверный бес явился монаху и сказал ему: «Знай, отец, что ради непорочного и равноангельного жития твоего придут другие ангелы, и тебя в теле возьмут на небо. Там со всеми ангелами будешь наслаждаться зрением неизреченной красоты Господней». Бес, сказавши это, сделался невидим. Но человеколюбивый и многомилостивый Бог, не хотящий погибели человеческой, вложил в сердце монаху возвестить о случившемся игумену. Когда пришел брат, обычно приносивший пищу затворнику, затворник, выглянув из вертепа, сказал ему: «Брат, поди скажи игумену, чтоб пришел сюда». Брат передал это игумену, игумен поспешил прийти. По лестнице взошел он в вертеп к затворнику и сказал ему: «По какой причине, сын мой, ты повелел мне прийти сюда?» Он отвечал: «Чем воздам тебе, святой отец, за все, что ты сделал для моего недостоинства?» Игумен сказал: «Что доброе сделал я тебе?» Монах: «Поистине, отец, через посредство твое я сподобился многих и великих благ. Тобою я облечен в ангельский образ. При твоем посредстве вижу ангелов и сподобляюсь беседовать с ними. При твоем посредстве я приял дар прозорливства и пророчества». Игумен, услышав это, удивился и сказал: «Несчастный, ты ли видишь ангелов? Ты ли сподобился дара прозорливства? Горе тебе, несчастный, не говорил ли я тебе, не ходи в вертеп, чтоб бесы не обольстили тебя?» Когда игумен говорил это, брат возражал ему так: «Не говори этого, честный отец. Ради твоих святых молитв я вижу ангелов, завтра же я буду вознесен ими на небеса с телом моим. Доведает твоя святыня, что я хочу просить у Господа Бога нашего, чтоб и тебя взяли ангелы, чтоб и ты был со мною в небесной славе». Услышав это, игумен грозно сказал ему: «Ты обольщен демоном, несчастный. Однако, если я пришел сюда, то не уйду отсюда. Останусь здесь посмотреть, что случится с тобою. Скверных бесов, которых ты называешь ангелами, я не увижу, но ты, когда увидишь, что они пришли, скажи мне». Игумен велел взять прочь лестницу и остался в вертепе с прельщенным, пребывая в посте и непрестанном псалмопении. Когда наступил час, в который прельщенный надеялся вознестись на небеса, он увидел пришедших бесов и сказал: «Пришли, отец». Тогда игумен обнял его и возопил: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги прельстившемуся рабу твоему и не попусти нечистым бесам возобладать им». Когда игумен говорил это, бесы схватили и начали тащить прельщенного, усиливаясь исторгнуть его из объятий игумена. Игумен запретил бесам. Они, сорвав с прельщенного мантию, его исчезли. Мантия была видна, возносящаяся по воздуху на высоту, и, наконец, скрылась. По прошествии довольного времени мантия опять показалась, летящую вниз, и упала на землю. Тогда старец сказал прельщенному: «Безумный и несчастный, видишь, как бесы поступили с твоей мантией. Так намеревались поступить они и с тобой. Они намеревались тебя, как Симона Волхва, вознести на воздух и спустить вниз, чтобы ты сокрушился и бедственно изверг окаянную душу». Игумен призвал монахов, велел им принести лестницу, свел прельщенного из вертепа в монастырь и назначил ему служение в пекарне, в поварне и в прочих монастырских послушаниях, чтобы смирились его помыслы. Таким образом он спас брата.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Иоанн Кочуров. Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров родился 13 июля 1871 года в селе Бегильдино-Сурки Данковского уезда Рязанской губернии в благочестивой и многодетной семье сельского священника Александра Кочурова и его супруги Анны. Его отец многие годы успешно совмещал свое приходское служение с исполнением обязанностей законоучителя Бегильдинского народного училища. Следуя стопам отца, юноша поступил в Данковское духовное училище, а затем в Рязанскую духовную семинарию, которую закончил в 1891 году. В этом же году он поступил в Петербургскую духовную академию. По окончании академии отец Иоанн в соответствии с его давним желанием был направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. Здесь он был рукоположен в сан священника преосвященным Николаем, епископом Алеутским и Аляскинским, и назначен настоятелем церкви святого Владимира в городе Чикаго. Уже в первые три года своего приходского служения отцом Иоанном были присоединены к православной церкви 86 униатов и 5 католиков, а число постоянных прихожан в храмах Чикагско-Стриторского прихода возросло до 215 человек в Чикаго и 88 человек в Стритоле. При обоих храмах работали детские церковные школы. Трудами отца Иоанна был построен новый храм в Чикаго в честь Пресвятой Троицы. Возведение нового храма благословил святитель Тихон, будущий российский патриарх. Деньги на его постройку были собраны отцом Иоанном в 1900 году во время отпуска в Россию. В 1907 году отец Иоанн вернулся на родину и приписан к клиру Преображенского собора города Нарвы. В этом же году он стал исполнять обязанности законоучителя нарвских гимназий. С ноября 1916 года отец Иоанн назначается приходским священником Екатерининского собора Царского села. С первых месяцев отец Иоанн зарекомендовал себя не только как ревностный и благоговейный совершитель службы Божией, но и как красноречивый эрудированный проповедник, собиравший под своды Екатерининского собора православных христиан со всех концов Царского села. 30 октября 1917 года во время артиллерийского обстрела Царского села, в котором находились казачьи отряды генерала-атамана Краснова, в Екатерининском храме отцом Иоанном был совершен особый молебен. После него, несмотря на продолжавшийся обстрел, прошел крестный ход с чтением нарочитых молений о прекращении междоусобной братоубийственной брани, на котором батюшка в проповеди призывал взволнованный народ к спокойствию ввиду грядущих событий. 31 октября, по старому стилю, 13 ноября по новому стилю 1917 года отряды большевиков вступили в царское село, оставленное казаками. Священники были арестованы. В тот же день отец Иоанн за бесстрашную проповедь подвергся избиению, а затем его, полуживого, красногвардейцы долго волокли по шпалам к царскосельскому аэродрому. Там, на глазах сына гимназиста, его расстреляли. Смерть батюшки не была мгновенной. Убийцы таскали его за волосы, предлагая друг другу прикончить как собаку. Тело убитого пастыря было вечером доставлено в часовню дворцового госпиталя, оттуда перенесено в Екатерининский собор, где 17 ноября 1917 года было совершено отпевание. Погребли батюшку по просьбе прихожан в усыпальнице под собором, который был затем взорван в 1939 году. Через три дня, не выдержав потрясений, скончался его сын, 17-летний юноша. Отец Иоанн стал первым священномучеником, пострадавшим от коммунистов после революции. Святейший патриарх Тихон, лично знавший отца Иоанна, писал его вдове: «Храним в сердце твердое упование, что украшенный венцем мученичества почивший пастырь предстоит ныне престолу Божию в лике избранников верного стада Христова. В настоящее время на месте его захоронения в царском селе, что под Петербургом, находится памятник вождю коммунистов Ленину. Отец Иоанн канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 1994 году». Смерть первого священно-новомученика поражает и жестокостью лютой, и историческим моментом всего через неделю после безбожной революции. И сейчас, по прошествии века почти, народ не определился в выборе между палачами и жертвами. Новомученики почитаются, но должным образом еще не оценен, скажем честно, их подвиг. Дела палачей известны, но и по сей день миллионы людей, не ведая, тоскуют о их господственных временах. И только подлинная во Христе жизнь, по стопам новомучеников и по молитвам к ним и их перед Христом заступничеством, способна привести народ Божий к подлинной славе не от человека, но от Бога.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Тема нашей сегодняшней беседы с отцом Максимом Плякиным – утреннее и вечернее молитвенное правило.
Те наши соотечественники, которые побывали в Греции, столкнулись с тем, что, оказывается, там такой традиции нет. Читать утренние и вечерние молитвы в том составе, в котором читаем их мы в Русской Православной Церкви. И в связи с этим возникает два вопроса. Во-первых, откуда эта практика у нас, когда она возникла? И второй вопрос, а стоит ли тогда нам эти молитвы читать? Может быть, нам лучше Иисусову молитву 100 раз прочитать, как греки делают?
Первый ваш вопрос, на самом деле, до сих пор не имеет внятного ответа. Литургисты России чешут в затылке и пытаются понять, откуда этот комплекс молитв взялся. Практически все молитвы, входящие в состав утренних и вечерних молитв в наших современных русских молитвословах, так или иначе имеют греческие аналоги. В свое время Олег Алексеевич Родионов, мой коллега по некоторым литургическим исследованиям, он просто поднял греческие сборники молитв и аккуратненько для себя выписал, какие молитвы имеют параллели там и там. Но при этом нигде в Греции, несмотря на наличие всех этих молитв, этого комплекса нет. Более того, Олег рассказывал совершенно анекдотический случай. Когда для каких-то нужд понадобилось перевести эти утренние и вечерние молитвы на греческий язык, так издательство, которое готовило этот молитвослов, решило, что для них проще не пытаться отыскать по разным сборникам все эти молитвы, а попросту их обратно перевести с церковнославянского на греческий. И это как раз говорит о том, что в утренний и вечерний блок русских молитв вошли не самые распространенные молитвы с точки зрения греческих православных. Я скажу очень так осторожно и очень обтекаемо. Время складывания этого комплекса молитв – это примерно от 17 до 18 века. Примерно. Потому что в старообрядческих рукописях эти молитвы фиксируются еще не в том составе, в котором они вошли в современные русские молитвословы, хотя они там уже есть. А с другой стороны, в молитвословах XIX века этот комплекс утренних и вечерних молитв уже печатается в совершенно современном виде. То есть, либо это вот примерно предраскольное время, то есть вторая половина XVI, начало XVII века, либо эти процессы шли просто в параллель. Потому что у молитв, читаемых в составе русского утреннего и вечернего правила, есть параллели по вечере и в полуночнице.
Важно понять все-таки причину.
Может быть, разговор не столько о другой традиции, сколько вообще о загадочности появления тех молитв на русской почве. Потому что эти молитвы есть только в русской церкви и в тех церквях, которые унаследовали русскую богослужебную практику 19-20 веков. Это Чехия, Польша, Соединенные Штаты Америки. А в тех церквях, которые были ориентированы на балканскую традицию и, допустим, не испытали влияния русских богослужебных книг, Греция, Антиохия, Александрия, тех молитв нет. Сами молитвы есть, комплекса нет. И здесь нужно вспомнить, что даже наши русские старообрядцы, они утренних, вечерних молитв не читают, они читают по вечере полуночницу. Точно так же, как делают многие благочестивые миряне в той же самой Греции. И, естественно, все иноки. Из чего можно сделать вывод, что, учитывая общность нашей старообрядческой и даже современной греческой традиции, что, по всей видимости, изначально мирянское келейное правило было ориентировано на восполнение дома той части суточного круга, которая не прозвучит в храме. То есть, если в храме мы совершаем вечернюю, утреннюю и часы, то выпавшие из этой последовательности полуночницы по вечере, по идее, должны восполняться в келейном правиле.
И, кстати, некоторые молитвы как раз из повечери, они и входят в наше вечернее правило.
И они и из повечери, и из полуночницы перекочевали в современные утренние вечерние молитвы. С чем была связана именно такая трансформация, не только я сейчас не готов отвечать, но и, боюсь, даже в литературе сегодня однозначного ответа на этот вопрос нет. Поэтому говорить о статусе утренних и вечерних молитв как об общеобязательном, абсолютном к исполнению церковном установлении не приходится. Во-первых, существует масса разных традиций. Кто-то молится Вервице и Иисусову молитву, кто-то молится по вечере полуночницу, кто-то читает дома каноны, не так давно, скажем, Басту Всемилостивого, кто-то и Серафимовское правило не успевает прочитать. Не так давно, допустим, Свято-Тихоновский институт переиздал отдельной книгой «Богородичник», то есть сборник канонов Божьей Матери по гласам и дням Седмицы, с рекомендацией, если есть у вас желание почтить Божью Матерь, читайте «Богородичник». И Поэтому...
Но батюшка, вы понимаете, что когда мы приходим на исповедь, то непрочтенные утренние и вечерние молитвы мы, русские, осознаем как грех.
Мне кажется, здесь, как и в случае с постом, как и в случае, допустим, с делами милосердия, не нужно путать причину и следствие. Задача молитвослова – приучить человека к молитве. В этом смысле очень характерно высказывание преподобного Исаака Сирина, который говорил о том, что человеку, живущему в разуме Божии, уже не нужно даже священное писание, потому что его сердце настолько очистилось и настолько Господь глаголит в нем самом, что его сердце становится нерукотворными скрижалями для Божьего слова. Ему уже писанные подспорья не нужны. И для человека, имеющего навык к молитве, для человека, умеющего молиться, и в жизненных обстоятельствах, и просто в городе, в транспорте, на работе, возможно, совершение утренних и вечерних молитв уже не настолько критично, если его навык к молитве уже есть. Но если человек не может о себе сказать, что «я уже научился молиться», то для того, чтобы приучить человека к ритму молитвы, приучить человека к тому, что Богу надо выделять хотя бы несколько минут своего времени в день, и существуют утренние и вечерние молитвы. Возможно, моя позиция покажется излишне мягкой, но я считаю, что лучше выделить для себя из утренних и вечерних молитв 3-4 молитвы и регулярно читать их, чем время от времени пытаться вычитать их полностью. Именно что вычитать. Если человек приучится читать хотя бы несколько молитв, хотя бы взять вот 3 молитвы Отцу, Сыну и Святому Духу, чтобы человек именно приучался обращаться к Богу. И если будет навык, исходя из этих молитв, то уже потом можно будет говорить о том, чтобы молитву постепенно наращивать. Вот, скажем, в моем молитвослове, который я использую в дороге, который у меня практически постоянно находится в дорожной сумке, там из утренних и вечерних молитв действительно 3 или 4 всего-навсего. Там полностью дана литургия, там полностью дано всеночное бдение, но утренние и вечерние молитвы урезаны до минимума. И в этом тоже есть как бы своя логика, свой смысл. Человек в дороге далеко не всегда сориентирован на выполнение полностью утренних и вечерних молитв. Но если есть возможность молиться, если есть возможность приучать себя к стоянию перед Богом, то это нужно начинать хотя бы с малого.
А с другой стороны, когда мы читаем жития подвижников 20-го столетия, исповедников, когда, если кто-то из нас имел счастье общаться с ними, мы знаем, как строго они держали соблюдение утренних и вечерних молитв, и что они даже помыслить не могли, чтобы эти молитвы не прочитать.
Знаете, вот здесь мне тоже вспоминается пример, который приводил отец Андрей Кураев на одной из своих лекций. Есть вид спорта – бег. И есть бегуны, которые получат лавровый венок Олимпиады. Но значит ли это, что те бегуны, которые не получили олимпийского рекорда, не добились медали, что они не бегут вовсе? И если отцы уподобляют жизнь человеческую аресталищу, а человеческие души атлетам на этом аресталище, то значит ли это, что Господь примет только победителей, только олимпиоников? А значит, что и те, кто еще не добежал, те, кто, может, споткнулся на этом аресталище, вообще вылетел с дорожки, они все равно должны продолжать свои упражнения. И, конечно, мы ориентируемся на опыт святых. Но понимаем, что сами передвигаемся чаще всего вовсе не бегом, а в лучшем случае на костылях. И это тоже нужно принимать во внимание. Опыт святых далеко не всегда определяющий для нашей повседневной жизни. Мы знаем, что многие мученики, исповедники, вышедшие из лагерей, говорили, что там, в узилище, в тюрьме, им молилось настолько легко, насколько никогда не молилось на свободе. И мы знаем, что в лагерях, в тюрьмах, сплошь и рядом, они же, эти же самые святые, допускали отступление от богослужебного устава и служили литургию вместо вина на клюквенном соке. И, как, скажем, отец Таврион Батосский в лагере, когда у них не было ничего, ни служебных сосудов, ни книг, ничего, они просто брали лагерную пайку хлеба, они брали полученную буквально из окрестного леса стакан фруктового сока, подходили к тому из своих сомучеников, который в данный момент не мог встать, кто претерпел больше них всех, и на нем, как на живом престоле, читали молитвы Евхаристии. То, что в ординарном течении жизни совершенно непредставимо, для них, для людей, оказавшихся в условиях несвободы, для них это была единственная возможность не потерять Евхаристию. А значит, что и для слов молитвы важен в первую очередь опыт. Те, кто молились в лагерях, говорили, что они не просто осознавали потребность, они осознавали жизненную необходимость слов молитвы, потому что иначе в том аду выжить было практически невозможно. К этому опыту нам нужно стремиться, нам надо учиться молиться так, как молились они. Но не все на финише этого пути. Кто-то только услышал стартовый пистолет. Вот, может быть, и нам имеет смысл приучить себя к такой молитве, чтобы ум был всецело в молитве. Не нужно здесь ни гнаться за количеством, ни тем более надеяться, что вот прямо вот сейчас будешь созерцать нетварный Господний свет. Здесь не играет, по большому счету, существенной роли то, какими именно словами человек будет упражняться в молитве. Иисусова гораздо удобнее писанных молитвословов для тех людей, которые очень много времени проводят без возможности взять молитвослов в руки. Транспорт в нашей современной толкучке. Люди, которые едут в метро в Москве и далеко не всегда имеют возможность присесть. Люди, которым добираться до места работы по часу, по два. Или наоборот, у которых работа проходит в таком ритме, что просто сесть за стол для них недостижимая роскошь. Для таких людей, конечно, Иисусова может быть оптимальным выходом. Здесь, может быть, даже не нужны четки привычные. Просто в уме призывать имя Божие. Тем самым человек, с одной стороны, будет учить самого себя молиться, а с другой стороны, вот это время оно не пройдет бесцельно. А что касается как бы писанных текстов, то есть утренних, вечерних молитв, канонов, акафистов, если у человека есть такая возможность, если он чувствует свою потребность присоединить свой голос к молитвам тех святых, которые эти каноны, эти акафисты писали, так почему бы нет? И это молитва.
Что касается неписанных молитвословий, сейчас мне пришел на ум такой вопрос. В любой книжной лавке вы найдете множество дисков с утренними, вечерними молитвами, канонами, акафистами. И для многих людей, которые очень заняты и при этом много времени проводят за рулем, это является огромным подспорьем.
И подспорьем, и спасением практически.
Слышатся такие предостережение, что, может быть, это не настоящая молитва, и не стоит этим пользоваться. Вот что думаете вы об этом?
Стоит, безусловно, стоит. Людям, которые лишены возможности взять молитвослов в руки, Просто послушать эти слова уже будет и великим утешением, и ощущением того, что они сейчас свою молитву, может быть, несовершенны, может быть, поневоле отвлекаясь, там, если человек дальнобойщик за рулем, он не может отвлечься, он должен следить за дорогой. Но все равно для него это сопричастность. Здесь важно не переступать грань в каком смысле. Если человек настолько привыкнет к слушанию сторонних молитв, что в тот момент, когда он сам будет иметь возможность прочитать молитвослов, он все равно включит плеер, вот этого быть не должно. Подспорье и должно оставаться подспорьем. Можешь молиться сам, можешь взять молитвослов в руки, бери и молись. Но если человек за рулем, если человек в дороге, если человек куда-то уехал в командировке, в поездке, если человек просто остался по какой-то причине без книг, диск, MP3-плеер, компьютер, включай и слушай.
Как-то от одного многоопытного священника во Франции я слышала о том, что трансляция, любая трансляция и видео, и радио богослужений – это профанация таинства, и она недопустима.
Если человек использует трансляцию, радио, телетрансляцию для того, чтобы единственным для него возможным путем получить возможность участия в богослужении, человек больной, человек стар и слаб до такой степени, что он не дойдет до храма, человек, опять-таки, в дальней дороге, где у него просто нету храма вокруг, то радио, телетрансляция для него будет единственной возможностью, опять-таки, великим утешением побывать на пасхальной или на рождественской службе. Или как вот в Греции, где сразу несколько каналов, и радио, и интернет-радио транслируют богослужения из известных храмов и известных монастырей. Но если телетрансляция воспринимается как нормативный вариант участия в богослужении, то это профанация и ничего, кроме профанации. Когда людей спрашивают, ты был на рождественской службе? Ну да, я вот по телевизору патриарха смотрел. Тогда приходится говорить, друг мой, ты на рождественском богослужении так и не побывал.
То есть, если человек мог бы пойти...
Мог бы пойти и совершенно сознательно для себя телевизором заменяет реальный храм и реальное общение на службе с людьми и с Богом, то тогда человек обкрадывает самого себя.
То есть профанация не в трансляции, а профанация в нас.
Профанация в нас. Как мы эту трансляцию будем воспринимать? Я помню сам прекрасно, когда я был еще гораздо младше, был еще школьником, я с радостью ждал этих трансляций, потому что тогда на ночное богослужение я мог вполне и не попасть. А вот дома я в этих богослужениях все-таки, как я их смотрел, и для меня это тоже это была радость. Посмотреть пасхальную службу хотя бы по телевизору, пасхальную, рождественскую. А сейчас люди, которые совершенно сознательно отказываются от похода в храм и от койнонии, от общения и с Богом, и с людьми в молитве, это люди просто крадут, но крадут у самих себя.
Да, мы сегодня много говорили о понимании текстов, о понимании богослужения, с одной стороны, а с другой стороны, вот традиции и каком-то консерватизме в сознании. Вот мне вспоминается, когда человек говорит священнику, что ну вот я псалтирь читаю, но вот ничего там не понимаю, ответ батюшек обычно такой, что ну ты не понимаешь, а бес понимает.
Мне кажется, это стоит в опасной близости от магии, от оккультизма. Когда человек повторяет никому непонятную мантру, в надежде, что злые духи этой мантры испугаются и убегут, мне кажется, это не просто вот практически на границе оккультизма, это стоит в опасной близости от отрицания христианства как такового. Потому что пророк Осия в Священном Писании говорит, «Сын мой, дай мне твое сердце». А если это самое сердце в деле уст наших не участвует вообще никаким образом, то о какой жертве Богу здесь может идти речь? Святитель Игнатий Брянчанинов говорил так, «Молитва краткая и безыскусная, но вырвавшаяся из глубин сердца, порой для Бога ценнее многих часов, выговоренной без участия». И вот, наверное, вот эта краткая и безыскусная молитва – это то, чего нам всем так порой не хватает. Мы хватаемся за вычитывание 10 кафизм, 15 канонов, 40 акафистов, и при этом вычитанные тексты не найдут отклика в сердце.
Да, с одной стороны, это искренность и сердечность, которой нам не хватает, с другой стороны, все-таки понимание, наверное.
И понимание, и навык. Одно дело, если мы, допустим, не вполне понятными для себя молитвами приучаем себя и к пониманию, и к навыку эти молитвы читать. Тогда можно брать и толковый молитвослов с переводом, и комментарии к этим молитвам, благо они в изобилии сегодня есть в церковных лавках. Но если принцип непонятности человеку, но понятности бесу, возводится в ранг нормы церковной молитвы, я с такой точки зрения не солидарен категорически.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Соловецкого монастыря и хора под управлением Анатолия Гринденко. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Рваный барин». Еще мы услыхали раскатистый голос дворника – и знакомая науськивание. «Фью! Фью! А не ходи без звонка! Шеленды подзаборные! Хо-хо! Ха-ха! Фью!» И чей-то испуганный голос покрыл гомон собак. «Послушайте! Да возьмите же кто-нибудь!» Мы выскочили во двор. Возле крыльца стоял человек средних лет и отчаянно подплясывал в кипевшей вокруг стае. Его порыжевшая шляпа-котелок съехала на затылок, прыгал и парусиный пиджачок с уголком красного платка, до которого старалась допрыгнуть одна из мушек. Как раз в этот момент шляпа соскочила с его головы, и на нее обрушилась вся свора. Но и незнакомец, забыв об опасности, ринулся спасать свою шляпу. Это была такая свалка, что я на мгновение окаменел. Но Васька нашелся. Он выхватил у Степана метлу и начал так работать ею по сторонам, что хватил по ногам и незнакомца, но зато спас шляпу. «Уф! Спасибо, голуба!» — сказал, очищая шляпу о колено незнакомец, и я сделал открытие, что у него только одна рука. Да, это был Василий Сергеевич, игравший Наполеона. «Смотри», — сказал он сукоризной Степану. «Они изорвали мне брюки!» Его серенькие брюки были тронуты порядком. На правом колене висел выдранный уголок, а снизу появилась бахромка. Он с сожалением осматривал свой костюм, вывертывая голову и ноги. «Они изорвали мне брюки!» — опять повторил он. «И был ты рваный! Изорвали!» — грубо отозвался Степан, подымая метлой тучу пыли. «Чай на воротах-то сказано? Не входить без звонка!» Василий Сергеевич поглядел на него долгим взглядом и покачал головой. «Здравствуйте», — сказал я, робко протягивая руку и расшаркиваясь. «Я вас знаю. Вы ведь представляли Наполеона?» Василий Сергеевич скинул глаза и пригляделся. «Да ну! Вот так-так! Те-те-те! Помню, помню! И он...» — указал он на Ваську. Слово ли Наполеон или рукопожатие, но Степан, должно быть, струсил. Он перестал мести, снял картуз и сказал уже мягким голоском. — Вам кого-с, собственно? — Хозяина, собственно. Ударяя на «собственно», твердо сказал Василий Сергеевич. С этого и следовало начать, а не травить собаками. Хозяина дома нет. Хорошо. Я подожду хозяина, садясь на крылечко, отвечал Василий Сергеевич. А то можно-с в садик пройти, там холодок, предлагал Степан, который, конечно, струсил. Хорошо. А как приедет хозяин, доложи, что пришел Коромыслов. По делу. Они знают меня. Он прошел в сад, а мы остались со Степаном. По делу. Знаем мы эти дела. Поберошки, рвань коришневая. Он Наполеона играл, сказал я. Он барин, сказал Васька. У него и шляпа. Барин, протянул презрительно Степан. Рваный барин. Это верно. Видаль таких. Не догляди и свистнет. Ты! Крикнул я. Дурак! Степан насмешливо раскланялся и пустил метлой тучу пыли. А кто из роду так? Этим разговор и кончился. Со Степаном было трудно разговаривать. Зачем Василий Сергеевич спрашивал отца? Я предложил Ваське направиться в сад, пока змей подсохнет. Василий Сергеевич сидел на скамейке под кустом бузины и крутил реденькую бородку. Должно быть, думал о чем-то. Мы остановились поодаль. «Ну, как дела, братики?» — спросил он. «Ничего. А вы уже теперь не представляете Наполеона?» «Был Наполеон. Да весь вышел», — сказал он со вздохом. «В школу-то ходите?» Я сказал, что скоро поступлю в гимназию. «Так, ну а ты, босоножка», — обратился он к Ваське, который сильно тер ногой об ногу. «Эх!» — лихо отозвался тот. «Я в сапожники вхожу!» «А у вас, дяденька, сапоги каш просят», — заявил он, как знаток. «Что сапоги?» — задумчиво сказал Василий Сергеевич. «Вот когда здесь каша», — хлопнул он себя по лбу. Тогда плохо. А сапоги? Эх, парнюга, умный у тебя рожица! Так только с сапожником и будешь, а? Он поймал Ваську за рукав и притянул. Посмотрел на его босые ноги с присохшей сыроватой грязью. Да, ноги босые, грязно тело, едва прикрыта грудь. «Это я знаю!» — закричал Васька и продолжал, точно рубил котлеты. «Не стыдись, что задело это многих славных путь!» Василий Сергеевич рукой остановил его и стал говорить знакомые стихотворения тем торжественным тоном, каким выкрикивал когда-то со сцены балагана: «Зарядить все пушки, орудия!» Помню я этот торжественный момент, когда голос плохо одетого человека раздавался в нашем тихом саду. Миром и покоем веял от всего. Безмолвие и зной, казалось, дремали под широко раскинувшимися вишнями, уже осыпанными зелеными плодами, точно из воску, сделанными шариками на проволочках. Зарывшись в пыль под кустами смородины, дремали разморенные жарой куры. Кошка спала на крыше беседки, потряхивая головой. Отбивая такт пальцем, говорил Василий Сергеевич. Босоногий Васька вдумчиво смотрел из-под лобья. «Хозяин приехал!» — крикнул дворник и спугнул знойный покой сада. Василий Сергеевич встрепенулся, обдернул парусинный пиджачок, поправил котелок. Лицо его насторожилось, точно он испугался чего-то. Он провел ладонью по лицу, вздохнул и пошел мелкими шажками из сада. У крыльца еще стоял отец, отдавая приказание кучеру. Завидев Василия Сергеевича, он поморщился и крикнул: «А, ты! Голова закружилась с этими делами! Не знаю, не знаю!» — с раздражением говорил он. «Боюсь я тебе дать, боюсь! Срок-то только неделя, сейчас узнал!» Он, как всегда, волновался и размахивал рукой. Василий Сергеевич молчал, опустив голову и держа котелок в руке. «Ваше дело!» — покорно сказал он, когда отец кончил. — Если не верите... И дернуло меня взять этот подряд. Уже на весь двор кричал чем-то расстроенный отец. Архитектор не берется в такой срок, а ты еще говоришь, не верите. Ну что ты тут можешь? Что? Да говори громче, не слышу. Что?» «Я сделаю», — сказал твердым голосом Василий Сергеевич. «Можете не платить, если не сделаю». Отец оглянул его с ног до головы и поморщился. «Можете не платить. А что толку? Вот что. Вот тебе за беспокойство». Он вынул бумажник и вытянул из него зелененькую бумажку. «Обещал я тебе, велел зайти, да, но...» «И не сердись. Боюсь. Сам знаешь, дело ответственное». Василий Сергеевич покачал головой. «Я даром денег не беру. Прощайте». Он поклонился и пошел к воротам. Отец передернул плечом и мельком оглянул нас. «Да постой ты!» — крикнул вслед. «От денег-то ты чего отказываешься? Погоди!» Василий Сергеевич остановился. «Мне ваших денег не надо. А что мне отказывает? К этому я привык», — сказал он дрогнувшим голосом. «Будьте здоровы». «Вернись!» — крикнул отец. «Так и не возьмешь? Привык, что тебе отказывают? Так?» «Привык», — повторил Василий Сергеевич. Отец оглянул его, подумал, тряхнул головой и сказал: «Ну, хорошо, идем в кабинет». Он легонько толкнул Василия Сергеевича перед собой в дверь парадного крыльца и скрылся за ним. И я посмотрел на Ваську, тот на меня. Что произошло, мы ровно ничего не поняли. «И это, собственно, кто же они такие будут?» — спросил у меня подошедший дворник, который все время разговора отца с Василием Сергеевичем прятался за колодцем. «Неизвестно вам?» Я не знал, что сказать. Но Васька выступил гордо и заявил: «А я знаю». «Ты не знаешь, а я знаю. Знаешь, кто?»
«Кто?»
«Прокурат!»
Степан, скосив глаз, взглянул на Ваську и плюнул.
«Верно», — подтвердил я. «Он все может!»
«Рваный!»
Появление Василия Сергеевича и загадочные слова отца возбудили до крайности мое любопытство. Я вошел в дом и пробрался к кабинету. Мне не запрещалось входить в кабинет и смирно сидеть на большом кожаном диване. Но в этот раз я почему-то не решился войти. Из-за двери кабинета доносились два голоса — громкие властные отца и тихий, как бы просительный Василий Сергеевича. «Говори прямо. Да или нет? Можешь? Тут на самолюбие идет. Подряд я вызвался взять, он был у другого подрядчика, а тот отказался, да слишком поздно отказался и залог потерял. Теперь никто не хочет брать, рискованно. Так я из самолюбия взял». «Я понимаю. Я сделаюсь», — отвечал тихий голос. «На нашей площади будет проезжать государь. Я сделаю, поверьте», — взывал голос Василия Сергеевича. «Нужда меня забила. Я не имею звания, потому я самоучка и из простого сословия. И вот рвусь и рвусь, и никто никакого внимания», — с дрожью в голосе продолжал Василий Сергеевич. «А я ведь чувствую в себе. Хоть бы вот лебеди эти на стене у Ивана Прохорыча в трактире, как вы видали. Разве им такое место нужно? Им бы где в образованном доме надо пребывать?» «Хорошо, хорошо», — слышался нетерпеливый голос отца. «Завтра приготовишь чертежи, две арки и четыре щита. Ну, ты видал хоть раз-то, как их надо делать?» «Видал-с», — как-то затаенно отвечал тихий голос. «Только я вам пущу не такие. Я вам такие пущу, чтобы вид был, понимаешь? Вид!» — возвышал голос отец. «Увидец». Загадочным тоном отзывался Василий Сергеевич. «Вы только дозвольте мне развернуться. Все они будут у меня говорить».
«Что? Это как такое говорить?»
«Говорить.
без слов, а будут сговорить. Вам Иван Михайлович всегда чертежи делал, господин архитектор.
Ну да, хороший архитектор, а что?
Они действительно строят дома для квартир, а только ихние дома молчат. А надо так строить, чтобы здание говорило, как вот все равно статуя или картина с... Ну, ладно, ладно, ты только не подведи, значит, завтра чертежи принесешь. Будут готовы. Дверь отворилась, и вышел Василий Сергеевич, вытирая лицо красным платком. Заметив меня, он радостно сжал мое плечо, потряс и ничего не сказал. В эту минуту он был, должно быть, счастлив. В тот же день вечером был у нас дядя. Позвали также и Василия Васильевича. Дядя пенял, что такое дело доверили человеку с улицы. Дядин приказчик прикладывал руку к груди и заверял, что не может поручиться ни за что. «Выйдет скандал, выйдет», — предупреждал дядя. «Не поручусь». «Сомнительно-с», — твердил дядин приказчик, изгибаясь всем своим плотным корпусом и издавая свистящий звук «сссс». «Конечно-с, он мой земляк и бедный человек, но при таком деле-с сомнительно».
«Ты же говорил, что он по разным художествам», — кричал отец.
«Верно-с, но такая работа серьезная-с, не поручусь». Кончилось тем, что отец хлопнул дверью и ушел в кабинет. И опять я все-таки ничего не понял. Я чувствовал только, что готовится что-то важное и тревожное, чего-то бояться, даже скандал, может быть. Я поделился новостями с Васькой. «Должно, балаган ставить будут», — решил он. «И меня захвати, ежели пойдешь. Ваш ведь балаган-то будет, а?»
Дворник Степан открыл нам глаза. «Не балаган», — сказал он, сплевывая через зубы. «Либинации будет для торжества. Вот рваный-то барин и нанялся». «Дела!» — покрутил он головой.
На следующий день после обеда только что мы с Васькой устроились на телеге, чтобы сопровождать нашу кухарку полоскать белье на речку. В ворота вошел торопливой походкой Василий Сергеевич, держа под мышкой что-то, завернутое в газету. «Это что у вас?» — спросил я. Он хлопнул меня по лбу и сказал загадочно. «Архитектура!» Слово было непонятное, но дворник Степан сейчас же объяснил.
«Такое строение на бумаге».
На речку я не поехал. Я вошел в кабинет и присел в уголок на диване. Отец сидел за столом и разглядывал большие синие листы приятно похрустывавшей бумаги. Василий Сергеевич стоял, наклонившись, и то и дело вытирая лысину красным платком. Пот катился градом с его сильно осунувшегося лица. На спине парусинного пиджака темнели две мокрые полоски. Его пальцы, указывавшие что-то на синих листах, дрожали. Дрожал и голос.
«Так...» — невнятно говорил отец, разглядывая листы. «А это что?»
«А это... тут крылья. Он сейчас в охру, под желтый пущен. И вида, конечно, не имеет, но в ночи будет в самый раз. В золото будет ударять, как животрепещущий. А вот тут, видите, полоски потемнее пущены. Так это перышки. В ночи переливать будут-с».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.